Глава 11. На следующий день государь остановился в Вишау. Лейб-медик Вилье несколько раз был призываем к нему. В главной квартире и в ближайших войсках распространилось известие, что государь был нездоров. Он ничего не ел и дурно спал эту ночь, как говорили приближенные. Причина этого нездоровья заключалась в сильном впечатлении, произведенном на чувствительную душу государя видом раненых и убитых. На заре 17 числа в Вишау был припровожден с аванпостов французский офицер, приехавший под парламентерским флагом, требуя свидания с русским императором. Офицер этот был Савари. Государь только что заснул, и потому Савари должен был дожидаться. В полдень он был допущен к государю и через час поехал вместе с князем Долгоруковым на аванпосты французской армии. Как слышно было, цель присылки Савари состояла в предложении свидания императора Александра с Наполеоном. В личном свидании к радости и гордости всей армии было отказано, и вместо государя князь Долгоруков, победитель при Вишау, был отправлен вместе с Савари для переговоров с Наполеоном, ежели переговоры эти против чаяния имели целью действительное желание мира. Вечеру вернулся Долгоруков, прошел прямо к государю и долго пробыл у него наедине. 18 и 19 ноября войска прошли еще два перехода вперед, и неприятельские аванпосты после коротких перестрелок отступали. В высших сферах армии с полдня 19 числа началось сильное хлопотливо возбужденное движение, продолжавшееся до утра следующего дня, 20 ноября, в которых дано было столь памятное аустерлицкое сражение. До полудня 19 числа движение, оживленные разговоры, беготня, посылки адъютантов ограничивались одной главной квартирой императоров. После полудня того же дня движение передалось в главную квартиру Кутузова и в штабы колонных начальников. Вечером через адъютантов разнеслось это движение по всем концам и частям армии, и в ночь с 19 на 20 поднялась ночлегов, загудела говором и заколыхалась, и тронулась громадным десятиверстным холстом 80-тысячная масса союзного войска. Сосредоточенное движение, начавшееся поутру в главной квартире императоров и давшее толчок всему дальнейшему движению, было похоже на первое движение серединного колеса больших башенных часов. Медленно двинулось одно колесо, повернулось другое, третье, и все быстрее и быстрее пошли вертеться колеса, блоки, шестерни, начали играть куранты, выскакивать фигуры, и мерно стали подвигаться стрелки, показывая результат движения. Как в механизме часов, так и в механизме военного дела, также неудержимо до последнего результата раз данное движение, и также безучастно неподвижны за момент до передачи движения части механизма, до которых еще не дошло дело. Свистят на осях колеса, цепляясь зубьями, шипят от быстроты вертящиеся блоки, а соседнее колесо так же спокойно и неподвижно, как будто оно сотни лет готово простоять этою неподвижностью. Но пришел момент, зацепил рычаг, и, покоряясь движению, трещит, поворачиваясь колесо, и сливается в одно действие, результат и цель которого ему непонятны. Как в часах результат сложного движения бесчисленных различных колес и блоков, есть только медленное и уравномеренное движение стрелки, указывающей время, так и результатом всех сложных человеческих движений этих 160 тысяч русских и французов, всех страстей, желаний, раскаяний, унижений, страданий, порывов гордости, страха, восторга этих людей был только проигрыш аустерлицкого сражения, так называемого «сражения трех императоров», то есть медленное передвижение всемирно-исторической стрелки на циферблате истории человечества. Князь Андрей был в этот день дежурным и неотлучно при главнокомандующем. В 6 часу вечера Кутузов приехал в главную квартиру императоров и, недолго пробыв у государя, пошел к обер-гофмаршалу, графу Толстому. Болконский воспользовался этим временем, чтобы зайти к Долгорукову узнать о подробностях дела. Князь Андрей чувствовал, что Кутузов чем-то расстроен и недоволен, и что им недовольны в главной квартире, и что все лица императорской главной квартиры имеют с ним тон людей, знающих что-то такое, чего другие не знают, и поэтому ему хотелось поговорить с Долгоруковым. — Ну, здравствуйте, Моншер, — сказал Долгоруков, сидевший с Билибиным за чаем. — Праздник на завтра. — Что, ваш старик не в духе?
— Не скажу, чтобы был не в духе, но ему, кажется, хотелось бы, чтобы его выслушали.
— Да его слушали на военном совете и будут слушать, когда он будет говорить дело, но медлить и ждать чего-то теперь, когда Бонапарт боится более всего генерального сражения, невозможно.
— Да вы его видели, — сказал князь Андрей. — Ну что, Бонапарт, какое впечатление он произвел на вас?
— Да видел и убедился, что он боится генерального сражения более всего на свете, — повторил Долгоруков, видимо, дорожа этим общим выводом, сделанным им из его свидания с Наполеоном. Если бы он не боялся сражения, для чего бы ему было требовать этого свидания, вести переговоры и, главное, отступать, тогда как отступление так противно всей его методе ведения войны? Поверьте мне, он боится, боится генерального сражения, его час настал, это я вам говорю.
— Но расскажите, как он, что? — еще спросил князь Андрей.
— Он человек в сером сюртуке, очень желавший, чтобы я ему говорил «Ваше Величество», но, к огорчению своему, не получивший от меня никакого титула. — Вот это какой человек и больше ничего, — отвечал Долгоруков, оглядываясь с улыбкой на Билибина. — Несмотря на мое полное уважение к старому Кутузову, — продолжал он, — хороши мы были бы все, ожидая чего-то и тем давая ему случай уйти или обмануть нас, тогда как теперь он верно в наших руках. Нет, не надобно забывать Суворова и его правила. Не ставить себя в положение атакованного, а атаковать самому. Поверьте, на войне энергия молодых людей часто вернее указывает путь, чем вся опытность старых кунктаторов.
Но в какой же позиции мы атакуем его? Я был на аванпостах нынче, и нельзя решить, где он именно стоит с главными силами, — сказал князь Андрей. Ему хотелось высказать Долгорукову свой составленный им план атаки.
Ах, это совершенно все равно!
Быстро заговорил Долгоруков, вставая и раскрывая карту на столе.
— Все случаи предвидены. А ежели он стоит у Брюнна?
И князь Долгоруков быстро и неясно рассказал план флангового движения Вейротера. Князь Андрей стал возражать и доказывать свой план, который мог быть одинаково хорош с планом Вейротера, но имел тот недостаток, что план Вейротера уже был одобрен. Как только князь Андрей стал доказывать невыгоды того и выгоды своего, князь Долгоруков перестал его слушать и рассеянно смотрел не на карту, а на лицо князя Андрея.
— Впрочем, у Кутузова будет нынче военный совет, вы там можете все это высказать, — сказал Долгоруков.
— Я это и сделаю, — сказал князь Андрей, отходя от карты.
— И о чем вы заботитесь, господа? — сказал Билибин, до сих пор с веселой улыбкой слушавший их разговор и теперь, видимо, собираясь пошутить. Будет ли завтра победа или поражение, слава русского оружия застрахована. Кроме вашего Кутузова нет ни одного русского начальника колонн. Начальники — господин генерал Вимпфен, граф Лонжерон, князь Лихтенштейн, князь Гогенлоу и еще пш-пш, как все польские имена.
Замолчите, злой язык, — сказал Долгоруков. Неправда, теперь уже два русских. Милорадович и Докторов, и был бы третий, граф Аракчеев, но у него нервы слабы.
«Однако Михаил Илларионович, я думаю, вышел», — сказал князь Андрей. «Желаю счастья и успеха, господа», — прибавил он и вышел, пожав руки Долгорукову и Билибину. Возвращаясь домой, князь Андрей не мог удержаться, чтобы не спросить молчаливо сидевшего подле него Кутузова о том, что он думает о завтрашнем сражении. Кутузов строго посмотрел на своего адъютанта и, помолчав, ответил.
— Я думаю, что сражение будет проиграно. И я так сказал графу Толстому и просил его передать это государю. Что ж ты думаешь, он мне ответил? — И, любезный генерал, я занят рисом и котлетами, а вы занимаетесь военными делами. — Да, вот что мне отвечали.